Итак, сегодня у нас в гостях историк из Луганска Валерий Снегирев. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И сотрудник Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Виктория Еременко.
Доброго дня.
Вопрос, наверное, к вам, Виктория. Несмотря на то, что вот уже второй год Украина отмечает 8 мая, как вся Украина, как вся Европа, да, большинство стран Европы, как День памяти и примирения, тем не менее осталось и 9 мая. Объясните, почему, я так понимаю, это по рекомендации Института национальной памяти происходит так или нет? Это такой переходной период?
Ну, можемо все-таки більше говорити як про перехідний період, тому що інститут, коли розробляв пропозиції щодо вшанувальних заходів пам'ятних до 8-9 травня, в першу чергу керувався тим, що населення дуже все-таки пов'язане з 9 травням, а також і на сьогодні не готова відразу відмовитися від оцього свята в один момент, одним, так би мовити, розчерком пера. Тому це перехідний період, який потрібний, щоб усвідомити, який потрібний для того, щоб населення отримало певну інформацію і позбулося оцих уявлень, які йдуть ще із радянського часу, і до цього моменту вони абсолютно живуть в цьому суспільстві, і 9 травня ми святкували виключно для того, щоб вирізнятись на фоні всього іншого світу.
Україна – це перше государство, яке було частиною Совєтського Союзу, відмічає 8 мая. Валерій.
Я в Ріге був, я прошу прощення, там якраз все дуже просто, все дуже понятно, там не стали растягивать, потому что нет ничего более постоянного, чем что-то временное или что-то переходное. Там указ 8 мая, и все. Четко, ясно. Ну, они... Я им искренне завидую, потому что если рубить Гордиев узел, то рубить надо сразу и резко. Хотя в том, что у нас 2 дня мы будем праздновать, тоже я не вижу ничего страшного. И не надо как бы сбрасывать со счетов, ведь не только старое поколение, те, которые воевали, родились дети военные, но и, ну, грубо говоря, мне уже 50, и 9 мая в любом случае, будет оно официальным или неофициальным, оно в любом случае будет отмечаться.
То есть вы, в принципе, не возражаете против того, что Украина сейчас отмечает 2 дня?
Я только за. Как я думаю, большинство моих и ваших земляков.
Давайте послушаем сюжет, который связан именно с событиями вот в массовом сознании с Великой Отечественной войной, как говорится, как говорили раньше. Вторая поющая эскадрилья из фильма «В бой идут одни старики» действительно существовала, говорят историки. События фильма реальны и происходили в Луганской области. В 1943 году Старобельск стал первым городом, освобожденным на территории Украины. Именно здесь базировалось 37 военных госпиталей и 3 военных аэродрома, один из них в Половинкино. По железной дороге через Старобельск шли эшелоны с вооружением и боеприпасами на фронт. Назад же они привозили раненых. А сверху их прикрывал 5-й гвардейский летный полк, летчики эскадрильи которого и стали прототипами героев фильма. Детальнее расскажет Ольга Стрижова.
Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались.
А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села.
Нет. А воздух другой, а небо голубее и земля зеленее.
Прототипами капитана Титаренко, он же маэстро, которого сыграл Леонид Быков, стали герои Советского Союза Иван Лавейкин и Виталий Попков. Оба любили петь, оба были с позывным маэстро. Лавейкин играл на фортепиано, правда, только одну композицию – «Амурские волны». А Попков дирижировал летным оркестром. Сам Попков признавался, что на музыкальные вечера поющие эскадрильи приезжали танкисты и пехотинцы, пели песни из репертуара Леонида Утесова. Он же и поддерживал поющую эскадрилью. В ноябре 1942 года летчики получили в подарок от него 2 истребителя Ла-5. На бортах были написаны «Веселые ребята» и от джаз-оркестра Утесова, хотя в фильме «Поющая эскадрилья» выступала с другим репертуаром.
Слушайте, но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского.
Будущего солиста Большого театра?
Так это запросто.
Леонид Быков, создавая фильм «В бой идут одни старики», советовался с летчиками-ветеранами, после чего многие жизненные истории вошли в сценарий. Так ответ поющей эскадрильи немецким асам стал повтором эпизода из реальной жизни в Половинкино. Летчик Ильин в книге «Гвардейцы в воздухе» вспоминал.
Налет наших 8 истребителей в обеденное время ошеломил фашистов. Их зенитная артиллерия открыла огонь лишь тогда, когда летчики под командой Ловейкина успели бомбами и пушечным огнем зажечь 4 самолета. Не обращая внимания на ураганный огонь зениток, наши истребители попарно устремились к земле, расстреливая пушечными очередями самолеты на стоянках. Еще с десяток запылало.
А на следующее утро над аэродромом в Половинкино появилось 4 Мессершмитта. Они сбросили на маленьком парашюте консервную банку, засыпанную зернами гороха, и записку: «Вы нам вреда не причинили, а мы сбросим на половинкинский аэродром столько бомб, сколько горошин в банке». Ответ от советских летчиков не заставил себя ждать. Стал он и эпизодом фильма. Так в картине писали письмо немцам.
Так и писать? День у вас такой, как у нас, за что поцелуйте? Может, многоточие поставим? Грубо.
Да и история с Мессером из картины тоже с половинкинского аэропорта. Фильмы Мессершмитт капитану Титаренко подарила пехота. В реальной жизни, правда, использовали Мессер не для разведки, как в фильме, а поставили на земле для изучения наиболее уязвимых мест. Дважды герой Советского Союза Виталий Попков стал прототипом не только маэстро. В юные годы, как говорил сам летчик, он лихачил, как кузнечик. И вечным дежурным оставляли, и 100 грамм забыли налить. Цитата из статьи «Когда мы были стариками» Маргариты Егизарьян.
В тот день вечный дежурный привычно чистил картошку на всех. Эскадрилья улетела на задание. В расположении части осталось только 2 самолета – командира и замполита. Внезапно прорвались вражеские штурмовики, стали бомбить аэродром. На одной из оставшихся машин Виталий взлетел и сумел сбить фашистский самолет.
Как и в фильме, командир поднялся в воздух вслед за Попковым в майке и трусах. Здесь же и родилась такая всеми полюбившаяся фраза.
«Ты сбил!»
«Так точно. Я мог бы, конечно, и больше. Но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев».
Но кроме веселых историй из Половинкинского аэропорта, в фильме рассказывают и о настоящих подвигах поющей эскадрильи. Так, прототипом смуглянки был младший лейтенант Евгений Быковский. 27 апреля 1943 года группа немецких самолетов нанесла удар по соседнему аэродрому. С Половинкинского аэродрома вылетел дежуривший Быковский. Он врезался в группу бомбардировщиков и не позволил им разбомбить Старобельск, из воспоминаний летчика Ивана Ловейкина.
«В этом бою он погиб, его самолет падал, отвесно пикируя. Пушки самолета продолжали вести огонь. Видимо, тяжело раненый летчик прощался с нами. Самолет упал в болото, горел бензин, но достать самолет или тело нашего товарища невозможно было».
Казалось, Евгений Быковский был сбит пулей через стекло, упал грудью на гашетку, и пулемет продолжал строчить, даже когда самолет летел к земле. Могилу летчика размыло весенними паводками, поэтому долгое время найти, где именно он был похоронен, не могли. За поиски взялись старобельские пионеры уже в 1964 году. Нашли место захоронения, а позже школьники накопили денег и на памятник летчику установили его в центре Половинкина. Ольга Стрижова, Донбасс, Реалии.
Полночи, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
Это был сюжет Ольги Стрижовой, второй поющей эскадрильи из фильма «В бой идут одни старики», а у нас в гостях в студии луганский историк Валерий Снегирев и сотрудник Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Виктория Еременко. Мы говорим о мифах Второй мировой войны. Виктория, вы услышали вот в этом сюжете какие-то мифологические сюжеты, или все это правда и все это украинская история?
Ну, насправді... Я особисто цим питанням не займалася, я не досліджувала історію, яка трапилася, от якраз яка описана у фільмі. Мені важко сказати стосовно цього сюжету, але зважаючи на те, як творилися взагалі радянські фільми, я думаю, що якісь речі бралися потрібні і допасовувались до оцього головного міфу, який Радянський Союз творив не одне десятиліття поступово, і змоделювався він не за один момент, коли треба було показати героїчний порив в цілому радянського народу. Тому, в принципі, такий фільм міг бути, і такі подвиги насправді могли бути. Але дуже багато чого замовчувалось, викидалося і викреслювалося, що не вписувалося у той загальний канон, де було місце або для тих, хто в єдиному пориві піддавався, йшов до перемоги, або був зрадником, ну, таких меншість було вважалося в радянський час.
Ви говорите, главний міф – це міф о Великій Отечественній війні.
Так, ну, загалом міф війни це не набір міфів, а це така цілісна вибудована картинка, яка зазнавала певних змін протягом певного часу, коли він конструювався. І вже от ми в книзі своїй подаємо 50 міфів, ми розчленували її на окремі сюжети, але, власне, в цьому всьому є якась загальна директива, якась загальна така лінія, від якої не можна було відступати.
Да, мені сказали слушателям о том, что Украинский институт национальной памяти на днях презентовал книгу, в которой развенчивает 50 мифов о Второй мировой войне. Мы еще поговорим об этом поподробнее. Валерий, вы, наверное, больше знаете конкретно об этом фильме, об этих событиях. Есть ли тут какие-то мифологические конструкции? Можно ли это брать в государственническую историю Украины? Это часть украинской истории, мы сейчас можем ее, Украина может ее перерабатывать?
Не просто может, а нужно перерабатывать. Я просто отошлю ваших и наших радиослушателей к своей книге «Военное небо Луганщины», откуда взят этот отрывок полностью. И даже более того добавлю. Мы недооцениваем талант Быкова, который действительно в условиях жесточайшей брежневской цензуры сумел пронести вот эту любовь к Украине. И не случайно там вопросы по его гибели. А я вам даже больше скажу. Вот здесь вспомнили младшего лейтенанта Быковского, прототип «Смуглянки». В мировой истории авиации нет случая, нет такого прецедента, когда один самолет против 39 вражеских. Он не просто упал и погиб в болото, он один сознательно вылетел против 39, чтобы вы просто вдумались. Дальше, может, помните этот эпизод, когда к поющей в Половинкино приземляется кукурузник, и оттуда выходят летчицы ночного, штурмового, бомбардировочного, 49-го, краснознаменного и так далее полка. Вы будете смеяться, но свой боевой путь эти летчицы тоже начали в 42-м году с аэродрома в Луганщине. И вот самое интересное и самое парадоксальное, Украина сознательно, я считаю, 20 лет отдала Великую Отечественную войну северному соседу для реконструкции и идеологизации имперского, подчеркиваю, имперского мифа о Великой Отечественной войне. Ведь если вы сейчас возьмете Медынского, то культурного министра нашего северного соседа, то того вообще бьет ностальгия. А вот если бы Сталин с Гитлером, как в 1939 году, обнялись, поцеловались, они бы завоевали весь мир. И он эту идею не просто, почему из профессоров сразу министра стал, потому что попала в яблочко эта тенденция, этот момент.
В мейнстрим.
Да.
Скажите, все ли 20... Вы, наверное, имеете в виду годы независимости Украины, за эти годы независимости Украина отдала России вот, конструирование своей истории? Да?
Не просто. Ну, мы как-то считали, что... Я охотно верю, охотно понимаю. Усилия историков нашей незалежной Украины были направлены на то, что раньше было запретно. Темы Голодомора, темы сопротивления, ОУН-УПА. И так далее, и так далее. А вот парадоксальность, я говорю, ситуации заключается в том, что мы, ведь нельзя забывать, что в рядах Красной-Советской армии сражалось 6 миллионов украинцев. Это на всякий случай. А в рядах я не хочу принизить, или тем более в день примирения, но в рядах УПА всего лишь 100 тысяч. Даже в армии войска польского сражалось 120 тысяч украинцев. Поэтому, ну вот, если бы мы весы представим и отдать вот этот пласт нашей истории северному соседу, ведь уберите миф о народе-победителе, русском народе-победителе в Великой-Второй мировой войне, они ж не просто монополизируют победу и рассыпается. Что тогда связывают татарина, удмурта, чуваша, осетина? Ведь рассыпается империя.
Но украинцы, которые воевали в советской армии, они же воевали не за Украину.
А не было тогда независимой Украины. Поэтому вот еще одна трагедия нашего народа и нашего безгосударственного периода.
Виктория, мы можем говорить о том, что советские солдаты воевали за Украину, или это только прерогатива УПА, или лучше об этом вообще сейчас не рассуждать? Как...
Ви знаєте, я думаю, що ми абсолютно можемо говорити, що вони воювали за Україну, але як вони її собі уявляли, це вже інше питання, яке ми могли би задати, власне, тільки їм. Тим, хто воював, і як він це бачив. Насправді... Я цілком погоджуюся з паном Валерієм про те, що ми повинні обов'язково пам'ятати і вшановувати всіх вояків, які були і в Червоній армії, і Інститут пам'яті якраз намагається, зараз ви можете побачити на Майдані виставка, яку ми експонували на початку вересня, і зараз ми її знову поставили, просто як ми її вже не анонсували, не презентували, а як, власне, інформаційний такий матеріал для того, щоб люди знову поверталися і знову про це читали. Ми намагалися в цій виставці говорити якраз про українців у різних арміях, і абсолютно говорити не з політичної якоїсь точки зору, хто робив який правильний вибір чи вчинок, а просто про людей в тих умовах. Дійсно, це такий дуже важкий момент, і це є трагедія, що українці були вимушені воювати в різних арміях, бо вони були бездержавною нацією на момент початку війни. І так сталося, що ця проблема, вона зараз має свій відгомін, а тим більше так активно подальована, так активно на цьому роблять свої дивіденди певні політичні сили, що абсолютно не потрібно робити. І мені здається, що самі люди, які брали участь у війні, і цьому були неодноразові підтвердження, вони знаходили точки дотику і консенсусу, от навіть мешкаючи в одному і тому ж населеному пункті. Вони знаходили і мали якусь можливість жити поряд і бути разом, якби на цьому весь час не вибудовувалися от якісь політичні
баталії,
ігри, так, звичайно, які призводили до того, що це розгорялась нова війна, вже ідеологічна, пропагандистська.
Скажіть, я правильно розумію, що за все время незалежності вот эти вот міфи, вот эта вот конфронтація між разными группами населения Украины, она была подогреваема только политическими силами, или оно бы существовало и так?
Ну, мені здається, що насправді українські історики досліджували різні проблеми. Якщо ми подивимося, скільки за роки незалежності дисертацій захищуємо, кандидатських, вони зверталися так само і до вояків у Червоній армії. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що дуже часто наш науковий продукт не потрапляє до людей, які... живуть, ходять. Це наука, знаєте, для науковців дуже часто залишається цей продукт.
Почему так?
Чому так? Ну, певною мірою це зумовлено тим, що науковці зорієнтовані писати наукові книжки в більшості випадків. Не такий є великий відсоток людей, науковців, які в Україні роблять і науковий продукт, а потім роблять з нього якусь популярну доступну річ. Тому що це все-таки зовсім різний продукт, і він
може бути, у государства ще не споживача. У государства всі ці роки не було політики національної пам'яті.
А політика гуманітарної взагалі все-таки протягом років незалежності не було вибудовано чіткої. І якщо дивитись на політику пам'яті за різних президентів, вона відрізняється десь... Щось робиться, потім знову відкочується, інша якась лінія розвивається, але не було якоїсь єдиної такої політики, єдиної тенденції, звісно, не було. І гуманітарна політика за роки незалежності насправді дуже, дуже залишалася на маргінесі.
О міфах Второї мірової ми продовжимо говорити через пару секунд, не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы говорим сегодня о мифах Второй мировой войны. У нас в гостях сегодня историк из Луганска Валерий Снегирев, а также сотрудник Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Виктория Еременко. Валерий, к вам вопрос. Интересно услышать от вас, в частности, вас слышат ваши земляки и люди в Донецкой области. Почему плохо праздновать 9 мая? В чем Вот такой банальный вопрос, который может сказать обыватель, да, почему это не праздник, почему мы должны грустить в этот день, ведь мы народ-победитель, мы наследники победителей и так далее. Вот этот главный, как я полагаю, конструкт вот этого мифа, которым сейчас живет Россия, оккупированный ею Крым и так называемый ДНР, ЛНР.
Даже больше скажу. Основной лейтмотив и России, и этих республик – это, посмотрите, потери во время Второй мировой войны. Мы потеряли больше всех.
Мы должны этим гордиться.
Но не просто гордиться. Меня еще, ну, грубо говоря, со школьной скамьи настораживало. Еще была введена цифра 20 миллионов, потом 27, сейчас уже до 40 дотягивают наших потерь Советского Союза. И было как-то дико, когда Советский Союз официально, мы сейчас, если позволите, вернемся, с 41 по 45, 1418 огненных дней и ночей воевал, но там не было ковровых бомбардировок, как в Германии, когда, ну, просто одна трагедия Дрездена, чего стоит, когда его просто сравняла союзническая авиация, и потери немцев. И когда просто уже, будучи студентом, берешь соотношение потерь и понимаешь, что победоносная Красная Армия на каждого убитого немца, на одного убитого немца приходилось 12 убитых красноармейцев, а если мы сравним потери англичан, которые с 1939 года воюют, мы об этом, об Эль-Аламейне не так вскользь проходили, а вообще в Африке это какой-то второстепенный фронт. Второй фронт – это вообще что-то непонятное, его все оттягивают.
Но в советской историографии вообще эти вопросы не касались. Абсолютно. Так, отдельной главой, скажем
Я
так.
Я даже больше скажу. 9 мая – это вымышленная дата, видите ли, на том основании, что у нас не совпадают часовые пояса с Берлином, где четко подпись Жукова 8 мая стоит. Это, видите ли, нам захотелось сдвинуть дату, чтобы не так, как... Заодно отрубить. Если посмотрите газеты 45-го года, тогда четко шла, что это победа войск антигитлеровской коалиции, победа свободолюбивых народов. И еще один вопрос, кстати, вбрасывая. Сейчас готовясь, вот большое спасибо Институту национальной памяти, они буквально накануне провели такой семинар «Роль историческое образование для освиты в формировании национальной идентичности». Ну, правда, я с коллегами пообщался, и общее мнение, что мы с этим семинаром опоздали где-то лет на 25. Это надо было начинать сначала. И там, ну, рассказывали, задавали друг другу вопросы. И я задал коллегам вопросы. «Самая кровавая битва в Великой Отечественной-Второй мировой войне», чтобы уйти от этого термина. Ну, вспомнили все. И Сталинград, и битву за Днепро, и Москву, и даже Хиросима с Нагасаки. Но есть очень четкий, красивый подход. Среднесуточные потери. И вот, как ни странно, среднесуточные потери, то есть сколько в одни сутки во время операции боевой гибло людей, это у нас на Украине, Ворошиловградская, то есть моя бывшая Луганская область, Воронежская операция. В один день гибло 22 тысячи человек. Вторая идет, Берлинская операция, где Жуков просто в лоб кинул, там было всего лишь, и в кавычках, 15 тысяч в день. Так это грудью проламывали Берлин. И вот самое интересное для сравнения, спасибо опять-таки Институту национальной памяти, они делают на стыке Знамя Победы над Рейхстагом и Знамя США на Ивадзиме. Самое крупное сражение Соединенных Штатов во Второй мировой войне, сухопутное. Так вот, на Ивадзиме потеряли японцы 20 тысяч, американцы около 4 тысяч. То есть, примерно столько, сколько в один день ложилось наших с вами земляков, украинцев, русских и так далее, в степях Донбасса.
Еще вот историк Андрей Зубов в своей книге вспоминал о том, что немецкие пулеметчики сходили с ума от того, сколько им приходилось убивать советских тогда, да, они не знали, это украинцы, русские или так далее, противников за... У них просто, ну, на каждый патрон там ложилось по десятку, и они убивали в день по несколько сотен человек.
Можна я дещо додам ще трішечки стосовно 9 травня? Коли ми говоримо в цілому про завершення Другої світової війни, то ми знаємо, що це взагалі і не 8, і не 9 травня, а, власне, 2 вересня 45-го року. 8 травня, 45-го року, це в 22-43 був підписаний договір про капітуляцію нацистської Німеччини, так, в першу чергу, і закінчувалась війна у Європі.
А страна і ще продовжали воювати.
Але фактично на Далекому Сході, далекосхідний театр бойових дій, він і далі діяв. І українці також там брали участь, і не потрібно забувати, що один із тих, хто підписав капітуляцію на Далекому Сході, був Кузьма Дерев'янко, українець. До речі, 3 із 5 учасників цієї делегації були українцями. Стосовно того, чи треба нам святкувати, чи вшановувати пам'ять, звичайно, вшановувати пам'ять. Інститут про це говорить цього року постійно. І не тільки бойові були втрати. Дуже великі втрати були цивільного населення, окупованого населення. І не варто забувати про втрати дітей, жінок і людей, які були без зброї. Але це було в першу чергу трагедія для них і катастрофа. І в першу чергу це було випробування на виживання. Це зовсім не було якесь героїчне протистояння з ворогом. Це було залишене населення на відплату окупантам, які сюди прийшли. І ця тема, мені здається, що загалом тема окупації і цивільного населення, вона дуже багато в чому відкриває війну як трагедію, і для українців є дуже важливою, бо більшість населення України опинилося на окупованій території.
Деконструювати совєтські міфи о війні ми продовжимо після небольшої паузи. Не переключайтесь.
История, личности, ночные ведьмы.
46-й гвардейский Таманский краснознаменный орден Суворова 3-й степени ночной бомбардировочный авиационный полк был сформирован в октябре 41-го года. Руководила формированием Марина Роскова. Командиром полка была назначена Евдокия Бершанская, летчица с 10-летним стажем. Под ее командованием полк сражался до окончания войны. Порой его шутливо называли «Дунькин полк» с намеком на полностью женский состав и оправдываясь именем командира полка. Авиаполк отличался от прочих формирований тем, что был полностью женским, так как они занимали все должности от механиков и техников до штурманов и пилотов. Хотя в историю женский полк вошел под названием «Ночные ведьмы». 27 мая 1942 года полк вылетел на Южный фронт. На тот момент он располагался в Лисичанске, Луганской области. Тогда в нем было 2 эскадрильи по 10 самолетов и 112 человек личного состава. Уже 12 июня этого же года состоялся их первый боевой вылет. За 3 года боев полк ни разу не уходил на переформирование. Как рассказывает историки, летчицы авиаполка произвели 23 672 боевых вылета. Перерывы между вылетами составляли 5-8 минут. Всего самолеты находились в воздухе 28 676 часов.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В гостях в студии сегодня историк из Луганска Валерий Снегирев, а также сотрудник Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Виктория Еременко. Мы говорим о мифах Второй мировой, который сконструировал еще во времена Советского Союза. Валерий, наверное, к вам вопрос. Сейчас вот конфликт на востоке Украины, с той стороны многие сепаратисты, Россия, которую многие подозревают в участии в боевых действиях на востоке, воспринимают как продолжение с той стороны Великой Отечественной войны. И вот тут есть такое слово, как фашисты, да, еще придуманное, как вот в книжке вашей написано, один из мифов, это миф о фашизме. Как вы думаете, какой из этого может быть выход, и почему там случилось так? Было ли почва для того, чтобы люди восприняли этот миф с благодарностью? Может быть, государство не додумало тогда, да, что нужно каким-то образом заниматься этим просвещением?
Вы знаете, можно я чуть-чуть вернусь, как говорится, отмотаем пленку назад, чтобы окончательно уже разрыв мозга произошел, почему 9 мая не праздник? 8 мая 1945 года в Карлсхофе была подписана капитуляция не Германии, а сухопутных войск Германии, то есть Вермахта. Они подписали состояние войны между СССР и Германией официально, дипломатически, юридически, только не смейтесь, продолжалось до 18 февраля 1955 года, когда постановление Верховного Совета СССР о прекращении войны, то есть что получается, мы, оказывается, 70 лет празднуем с гаком только капитуляцию сухопутных войск, а куда делись Люфтваффе, Крисмарины и так далее, и сама Германия, оказывается, еще в подполье с нами 10 лет воевала. А насчет того, что мы как раз возвращаемся к тому, как раз вот эта почва, отданная, ну, сейчас, я с ужасом узнал, я догадывался, что кризис в гуманитарной сфере в Украине тоже коснулся, но мне сказали, что Институт национальной памяти перевели на 0,75 ставки, не знаю, правда или нет, или это Институт истории.
Может, это Институт истории.
А, ну вот бачите, вам больше, да. Больше счастить. И вы знаете, историю в лучшем случае сейчас рассматривают как просветительский момент, образовательный. В России это мощнейший идеологический инструмент. Я не зря Медынского вспоминаю. Любой сериал, начиная от чекистов и кончая летчиками-подводниками, при поддержке, четко и более того на законодательном уровне, они за... Только за тень сомнения идея героизация, то есть сомнения в славной площади российской армии,
советской армии. Знаете, а еще в этот конструкт вписываются все и советские фильмы, в принципе. Они их отлично используют, россияне.
Нет, так вы смотрите, мы оказались заложниками той ситуации, что благодаря статье 35 Конституции Украины у нас нет идеологии, а раз нет идеологии, нет цензуры. Там мощнейшая цензура, и эта мощнейшая цензура выстраивается. И более того, вы будете смеяться, центральная улица моего Луганска, улица Коцюбинского, уже третью неделю с 6 утра до 9 перекрывается для тренировки парада Победы. А в Луганске, где в 13 году на 6 декабря, на День Вооруженных Сил Украины, не нашлось военных, кроме военных представителей патронного завода, Луганск, который милитаризованный город и возник как база Черноморского флота, первый доменный завод, пушки для Черноморского флота. И луганчане соскучились по этому блеску оружия, лязганью танков.
Ощущению праздника.
Совершенно, не просто ощущению праздников. Мы не доигрались, мы не навоевали. И когда в 2014 году им просто по... предъявлению паспорта начали раздавать автоматы, народ воспринял, ну вот...
Наконец-то.
3D в натуральном масштабе. И, правда, следующий логический шаг, что если тебе дали в руки автомат, не только ты будешь стрелять, но и в тебя будут стрелять. Это как-то в голову моим землякам не приходило.
Виктория, через мы сейчас послушаем сюжет, потом я вас спрошу, зачем это нужно России, по вашему мнению, а мы послушаем сюжет о том, как украинские военные воспринимают праздник 9 мая. Когда на Донбассе начались сепаратистские волнения, приросший военный конфликт, местным жителям, не согласным с таким сценарием, пришлось отстаивать целостность Украины в рядах вооруженных сил. В День Победы Донбасс Реалии спросили у современных военных, родом из Донецка, что мотивировало их уйти на фронт и что для них означает 9 мая. С военными разговаривала Дарья Каранья.
Богдан Чабан до начала конфликта был владельцем донецкой кофейни «Изба читальня». Общественной деятельностью никогда не занимался, но весной 2014 года, когда начались волнения на Донбассе, присоединился к организации проукраинских митингов. С началом конфликта ушел в партизаны и стал одним из создателей отряда «Равлик».
Мой путь как борьбы за Украину начался в тот момент, когда абсолютно непонятные персонажи в нашем городе, по большей части какие-то маргиналы, алкоголики, начали требовать прихода России и срывать украинские флаги. В Донецке же были первой жертвы со стороны проукраинских активистов 13 марта был убит Дима Черняк. Понимание того, что дальше мирными методами, мирным путем уже вряд ли что-то разрешится, и что люди, которые взяли в руки оружие, несут смерть, и их надо как-то останавливать.
После того, как Донецк заняла банда Гиркина, партизанское движение Донецка ушло в добровольческие батальоны. Но к февралю 2015 года парни решили вернуться к партизанской деятельности. Говоря о Дне Победы, Богдан акцентирует внимание на том, что он не должен быть праздником, скорее днем скорби.
Все, что происходило на войне, оно как бы должно там оставаться. Очень плохо возвеличивать и воспевать войну как таковую.
Дончанин Тимофей Златкин, бывший спецназовец, рассказывая о своем решении уйти на фронт, говорит, что это было вызвано желанием вернуться домой.
Человек из Донецка захотел вернуться домой. Попал в расстрельные списки, иначе как на танке либо БТРе я... родной Донецк не смогу вернуть.
Несмотря на то, что Донецк сейчас не подконтролен украинской власти, Тимофей уверен, что вскоре он и его земляки смогут вернуться домой. Военный в отставке говорит, что неплохо было бы, если бы День Победы украинской армии случился 9 мая. Тогда и от существующей даты можно не отказываться.
Это День памяти победы над фашизмом в первую очередь.
Степан Байда до конфликта учился на историческом факультете ДУНУ. У него только родился сын, и именно рождение ребенка подтолкнуло его пойти воевать за свою страну.
То есть, если до это были какие-то молодежные, юношеские порывы, какие-то максимализм и так далее, то появление сына повлияло на то, что это уже было, имело какую-то уже практическую сторону, то есть уже жизненную, реальную. Есть объект, который должен защитить любой ценой. Я воевал в добровольческом батальоне Азов, который в конечном итоге стал полком.
Степан, так же, как и Богдан с Тимофеем, считает, что 9 мая прежде всего день памяти, дата, о которой не стоит забывать.
То, что когда-то в 45-м году, 9 мая, закончилась война, это еще не совсем не означает, что когда-нибудь не придется защищать свою родину. Последние события в нашей стране нам дали понять обратно. Все, о чем что сейчас мы должны думать, о том, что мы должны достигнуть своего Дня Победы, достижениях там радоваться, там дедов, прадедов и так далее. Уже память ихнего подвига уже достигает своих свершений, побед.
Бойцы не теряют веры в то, что смогут победить и вернуться домой, каждый день приближая свой День Победы. Дарья Карани, Донбасс Реалии.
Вот так воспринимают бойцы украинской армии даты 8 и 9 мая. Это программа «Донбасс Реалии», микрофона Денис Тимошенко. У нас в гостях сегодня историк из Луганска Валерий Снегирёв, а также сотрудник Украинского института национальной памяти Виктория Еременко. Виктория, вот такая вот каша, по-моему, в голове у бойцов. Они говорят, несмотря на то, что 9 мая 45-го года закончилась война, это не праздник, да, вот в этом суть, да, этого переходного периода получается.
Ну, ви знаєте, мені здається, що каша не тільки в наших бійців в голові. Загалом, стосовно війни, зараз в багатьох людей такі невизначені уявлення. І ми можемо говорити не тільки про Донбас, але й про, я, наприклад, з Київщини. І абсолютно в людей так само в свідомості, якщо спілкуєшся, вони вчилися в більшості випадків, дорослі люди, ще за радянського часу, вони формувалися під впливом фільмів радянських, вони формувалися під впливом всього того, що їм подавала література, що вивчалося в школі. І насправді був вибудований дуже такий конструкт, цей міфічний, сильний, і він дуже емоційно зачіпав цих людей.
В тому числі і з помощью фільмів, от таких, да, і произведень искусства других.
І творів, безперечно, це було вибудовано дуже така майстерна, ідеологічна така оповідь, і покликана вона була в першу чергу для того, щоб Радянський Союз, як велика імперія, міг продовжувати існувати. Оцей міф війни, Великої Вітчизняної війни, замінив міф Жовтневої революції, який перед тим був наріжним, і він виявився набагато ефективнішим, і він був дуже дієвим. Хоча, насправді, дуже багато тих, хто акцептував і хто зараз дуже активно цей міф подалює, він не знає, насправді, тієї війни. Він не пройшов через неї, і він не пережив її. І тому всі ці речі, вони сконструйовані, вони відпрацьовані.
Виктория, вы не видите параллелей с Второй мировой войной и нынешними событиями на Донбассе? Ну, как используют россияне? А какие это параллели? Какие вы видите параллели?
Ну, параллели, знаете, насправді сьогоднішня війна, вона є певною мірою от таким наслідком пропаганди войовничої. Якщо ми навіть зараз подивимося до ролика рекламного, який в Росії сконструювали напередодні відзначень, де за допомогою дітей ведеться мова про війну. Я сподіваюся, ви, мабуть, бачили про те, коли однолітки в Росії запитують примарного уявного хлопчика у військовій формі про те, як він пережив війну. Він розповідає, як знищили всю родину, потім, що знищили і його самого. І останні слова, чи не страшно було помирати, то останні слова його такі. А це не суттєво. Головне, що ми перемогли. Тобто, оце головний лейтмотив радянського часу, коли перемога мала закрити очі на все, що сталося під час цієї війни. Хоча, насправді, там було поховано стільки таких страшних речей, і за рахунок перемоги намагалися всі ці речі перекрити.
Побєда стоїла всього, всього, що случилось.
Ну, ці слова відомі з пісні. Ми за ціною не повстаємо. Ведь нам нужна одна побєда.
Давайте послухаємо, що говорять о новій даті Дні пам'яті і примирення 8 мая жителі освобождених городів. От наші кореспонденти спросили об этом у жителів Краматорська.
Считаю, дело в том, что примирение должно быть. Мы почему-то разделили Украину на два лагеря, Восток и Запад. Зачем это? Я участник войны. Дело в том, что очень плохо, когда погибают молодые.
Ну как праздник, как это все были погибшие, все. Так что не праздник, а просто день памяти больше, да.
Для меня 9 мая праздник. День примирения – это уже для молодежи. Я, точнее говоря, родился с этим, мои родители праздновали. Ну и я-то праздную. Так что буду праздновать 9 мая.
Я считаю день 9 мая – Днем Победы.
Я считаю, пора уже отходить от этой логики, что СССР был страной победитель, Германия страна проигравших. СССР все это время, а сейчас Россия, они себя как бы презентуют в качестве страны победителя, что вот они победившие, хотя была та же самая тоталитарная машина с репрессиями. Конечно, считаю, это день примирения. Мы стремимся в Европу, в Евросоюз. Нам нужно дружить с этими странами, которые уже отошли от этих всех предрассудков.
8 мая – это, скорее всего, день памяти о тех событиях, которые были, да, Второй мировой, там, Великой Отечественной. Это нужно помнить и не повторять тех ошибок, помнить, сколько людей отдали своей жизни. Все-таки уместнее делать из этого день памяти жертвам.
Вот что думают жители Краматорска о 8 мая, о Дне памяти и примирения, который уже второй год отмечает Украина. У нас в гостях историк из Луганска Валерий Снегирев, а также сотрудник Украинского института национальной памяти Виктория Еременко. Валерий, вам не кажется, что для того, чтобы вот действительно поменять что-то в сознании украинцев, нужно пересматривать не только конструкт Великой Отечественной войны и все, что с ней связано, но и, допустим, всю остальную историю украинскую, пересматривать ее с государственнической точки зрения? То есть, допустим, если посмотреть на того же Михаила Грушевского, который считается первым президентом Украины, или Владимира Винниченко, да, ну это такой расхожий еще один миф, да. Владимира Винниченко, который считается условным тоже премьером, они же были социалистами, да, и поэтому вот они были, может быть, и подняты еще советской историографией. Я прав, не прав, как считаете?
Ну, знаете, невозможно объять необъятное, тем более в такое короткое время. Давайте начнем с того, что постепенно и в Украине было, я Викторию поддерживаю, уже попытка отказаться от термина «Великая Отечественная война», ну, по одной простой причине, что тогда мой дед в 1939 году делал на Кольском по перешейке. А дед у меня как раз, как ни странно, я русский. Дед Новозыбковский район, это была украинская территория. Его призвали, как ни странно, в Минскую дивизию. И как потом в нашей семье шутили, минские финны, костяк Финской Народной Республики, Минская дивизия, поперли на минские мины. И дед с трехлинейкой в 1939 году взламывал линию Маннергейма. И опять-таки благодаря этим мифам, что если бы не было 1939-го пакта Молотова-Риббентропа, мы бы проиграли. И с этой же трехлинейкой он в 44-м на этом же перешейке гибнет. Поэтому давайте я больше скажу. Сейчас на Донбассе калька идет Великой Отечественной войны. Вы посмотрите видеоролики, где они на самоходках пишут «на Львов», «на Киев», блин. Ну,
штампы... Даже во время парада 9 мая восстанавливают именно ту технику, которая брала участие в боях Второй мировой.
Да не только Второй мировой, они уже...
Как утверждают.
Не-не-не. Ну, 34-ка с постамента на Острой могиле, она не просто возле СБУ стояла. И в июле 14 года она действительно стояла на боевых позициях, 34-ка. То есть морально устаревшая. Что я хотел сказать? Смотрите, надо рвать эту цепочку. Наши деды воевали и победили. Воевали не только наши деды, и не только они победили. Потому что эту логическую цепочку конструкции заполнили сначала афганцы, когда, по большому счету, 10 лет и Верховный Совет Советского Союза признал, что это была оккупация, но не сделали выводов. Везде, дальше, лично к тем людям, которые там были, поклон и уважение, но сама позиция. Сейчас, вы не поверите, в ЛНР крутится ролик, где в первом героем идет Иван Малько, последний скончавшийся Царство Небесное в прошлом году, герой Советского Союза, луганчанин, и в стык ему идет боец-ополченец 14-го года. Вот прямая связь, вот связь времен, вот цепочка историческая и логическая. Если мы действительно остановимся на том, что светлая память всем погибшим, с оружием в руках, сожженным в крематории, большое спасибо Институту, опять-таки, национальной памяти, который сотрудничает с Институтом изучения Холокоста и Игорем Щупаком лично, где, ведь не забывайте, что из 6 миллионов евреев, уничтоженных во время Холокоста, на Украину приходится от 40 до 50% на Украину. Это тоже жертвы, мы их 8 мая вспомним. И если действительно в сознании не только бравурные марши и сейчас 9 мая на улицу Косюбинского, я узнал, выйдет порядка больше 2000 ветеранов Великой Отечественной войны, хотя... На 2013 год в пенсионном фонде, причем ветераны Великой Отечественной, как они тогда значились, это и те, которые принимали участие в боях на Западной Украине после 1945 года. Было всего 700 человек.
Боролись с вояками УПА. Да.
Ну, естественно, это же тоже к Великой Отечественной юридически в украинском законодательстве отнесено.
Виктория, как считаете, достаточно ли для того, чтобы вот разрушить эти мифы в Великой Отечественной войне, только мифов, разрушение мифа в Великой Отечественной войне? То есть, может быть, тут нужно то, что я сказал по поводу Грушевского и Винниченко, по поводу декоммунизации, это все один процесс?
Ну, вы знаете, Украинский институт национальной памяти на данный момент занимается 20-м століттям, и в основному... руйнування міфів, які були створені, знову ж таки, і про Грушевського і Винниченка, це також один з радянських таких кальок про буржуазних націоналістів, так, Грушевського і Винниченка. Тому 20-те століття і ці події зараз у полі зору інституту, і якщо є якісь заходи, якісь річниці, інститут активно бере в цьому участь. Думаємо, що з часом, можливо, це буде якось поширюватися, тому що все-таки... Институт в цій іпостасі, який він зараз існує, тільки нещодавно розпочав свою діяльність.
Спасибо, наше время подходит к концу. Напоминаю, у нас в гостях сегодня были историк из Луганска Валерий Снегирев и сотрудник Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Виктория Еременко. Мы говорили о советских мифах, о Второй мировой войне. Не переключайтесь.